Даже наконечник его стрелы, направленный в хозяйство внизу, был чернен сажей, чтобы не блеснул в утреннем свете. Крюк совершенно спокойно появился посреди двора с мечом, спрятанным в ножны, выпрямил руку и провел ею перед собой, будто огладив невидимую доску. Кусты и кучки травы вокруг меня ожили, превращаясь в следопытов. Кибериец согнал мух с лица и снял с тетивы стрелу. Сноп тихонько свистнул лошадям, которые поднялись с пыли, а потом взял двух из них за удила. Кто-то потянулся так, что захрустело в костях.
«Этот знак означает все спокойно», — проворчал мне Брус. «Так говорят, когда где-нибудь совершенно пусто, а еще когда всех уже убили. Так или иначе, там царит покой».
Я встал и повел вниз вьючных коней. Некогда двор был спокойным, уютным местом. Дома тут были небольшими, но прикрыты кустами, на которых висели плоды, затеняя все зонтиками листьев. В небольшой ограде блеяли ковцы, а посреди двора стоял накрытый специальной крышкой колодец. Сейчас растения в большинстве своем усохли, плоды превратились в пустые скорлупки, крошившиеся в руках, а в глубоком колодце оставался лишь песок. И никто здесь не жил. Только когда я провел животных на подворье, покрытое ссохшейся в камень глиной, понял, в чем проблема. Старик сидел неподалеку от входа на удобной лавочке под камышовой крышей, по которой еще недавно велись лозы. Глаза старика исчезли, кожа сморщилась и высохла наподобие желтоватого пергамента, обнажая удивительно длинные зубы. Рот его был приоткрыт, и его заполнял камень. Слишком большой, чтобы его можно было нормально туда запихнуть, не сломав зубы.
«Слишком хорошее место», — заявил Крюк, увидев мой неподвижный взгляд. «Наверняка считается проклятым. Как видно, побывал здесь один из деющих».
Он подождал минутку под моим вопросительным взглядом, потом ухмыльнулся.
«Нужно смотреть вокруг», — пояснил. «Не останавливай взгляд на одной вещи, что может показаться тебе важной или страшной. Просто смотри на все сразу». «Не хвастайся», — сказал Брус. «На стене есть надпись. Слабая, но можно прочитать, если присмотреться».
И правда. Я увидел небрежно намалеванный знак подземного лона и корявые знаки, размазанные и кривые, словно их писал пьяный.
«Торговля — все жадность. Вода не моя. Вода принадлежит матери. Мать кормит своих детей. Пусть все станет одним».
«Ну, все понятно», — заявил Крюк. «Был себе мелкий купчишка. Эти места живут с караванов и ничем больше не кормятся, потому что здесь и растет немного. Он построил себе небольшой дом в нескольких часах пешего хода от города, где все дорого и шумно, и где крутятся странные типчики. Может, была у него красивая дочь, как знать. Выкопал себе колодец, а в этих местах это искусство. И этого хватило. Колодец, хороший дом, немного богатств. Мать за такое не хвалит. Все дети суть едины. Не может быть так, что кто-то выкопает себе колодец, а у другого его нет. Да и что ему было делать? Взять колодец под мышку и отнести в город? Вот воду у него и забрали, методом деющих. А может, колодец сам пересох?»
Я молчал.
«Это называется кара гвоздями», — добавил он через миг. «В человека вбиваются большие гвозди, но так, чтобы он умер не быстро. Обычно молотом, как в бревно. Только часто такое делают на площади, чтобы все смотрели. В таком случае еще приказывают писать истины про матери собственной кровью. Потом сажают его и вколачивают гвоздь прямо в череп».
Он постучал себя пальцем в темечко.
«Полагаю, сделали это еще до переворота. Для устрашения. Поэтому он успел так высохнуть. И здесь был деющий. Этот камень проклятия. Говорят, он растет во рту у того, кто противится закону подземной. Я слышал, что хороший деющий умеет проделать такой фокус на расстоянии, если знает чье-то имя».
«Была сушь», — сказал неожиданно Брус. «В отчаянии люди делают всякое. Может, он отгонял тех, кто лишь пришел напиться? Может, и правда он был жаден? Кто знает, что тут случилось на самом деле?»
Я не ответил, глядя на него. С некоторого времени Брус позволял себе такие замечания. На постое или в дороге. Внезапно, вдруг, выдавал нечто, что было достойно фанатичного Митрая, или отодвигал мясо и пиво. А порой просто искал оправданий для последователей праматери. К следопытам тогда относился свысока. Потом это проходило, и Брус снова становился Брусом. Я не знал, просыпается в нем проклятый жрейчик Идей, или это лишь моя подозрительность.
«Животных в сарай, багаж внутрь, крюк первая стража», — приказал командир. «Входим внутрь. Даже если это место покинуто, оно и дальше должно выглядеть точно таким же. И пришло время нам поговорить, сын копейщика. Тахимон».
Внутри было мрачно и холодно. Лишь через дыру в потолке врывалось немного света. Низкий стол посередине и лавки вдоль стен были сделаны, как и само здание, из высохшей в камень глины, смешанной с соломой. Дели развел в очаге небольшой огонь, вынул из мешка орехи и тигель. Бенкей заслонил вход попоной и зажег небольшую лампу. Мы сели за низким столом, за которым несчастный торговец сиживал некогда со своей семьей вокруг миски хишмиша с кашей.
«Вопрос таков, что дальше?» — услышал я хриплый голос снопа. «Мы дошли. До Нахильгила осталось пара часов марша. Я должен знать, что дальше, как действовать. Мы должны вот так просто войти в город? Зачем?»
«Дальше, — отозвался Брус, — будет так. Вы провели нас, как и приказал Кайта Химон Беглецов, Фитиль, сын кузнеца. За это вам честь и хвала. Теперь вы возвращаетесь к остальным киренянцам, а мы делаем то, что нам предназначено. Вдвоем мы привлекаем куда меньше внимания и имеем больше шансов. Четыре клинка ничего не изменят».
«Сын полынника, прости, но я хотел бы говорить с носителем судьбы, и не с тобой», — ответил следопыт. «И у меня своя, Агиру. И это он здесь, Акунин, полевой командир. Это ему я должен служить. Он — носитель судьбы, не ты. Пойми, нынче ты уже не единственный последователь сына копейщика. Если его миссия состоит в том, чтобы добраться в Нахильгил, мы убедимся, что вы туда доберетесь в безопасности, и потом уедем. Но если все так, как он мне сказал, вы едете в Эрк конца мира, то и мы отправимся с вами. У меня приказ — помочь ему выполнить миссию, чем бы она ни являлась. Так мне приказано, и этому я останусь послушным. Мосукандо!»
Они смотрели на меня оба, неподвижно и вопросительно. У Бруса в глазах был гнев, у снопа — упрямство. Все зависело от того, что я скажу. «Я командир». Внезапно быть императором показалось мне куда легче, чем быть полевым командиром. Передо мной была не армия, Тимины войска и провинции, а знакомые люди, готовые вцепиться друг другу в глотку по причинам, которые не были ясны и о которых знали лишь они сами. И еще было мое слово. Слово предводителя, по которому они поступят так, как я скажу. Пусть бы это им и не нравилось.
«Самое время сделать выбор, Агиру», — сказал я. «Миг, когда киренянец сам решает, принять ему обязательства или нет. Ранее я полагал, что вы должны лишь доставить нас до Нахильгила. Фитилю потребуются все люди, каких он сумеет найти. Если бы нам и дальше нужно было красться по стране, Брус прав. Вдвоем нам, пожалуй, было бы легче. Но если нам удастся сделать то, что мы намереваемся, если мы перейдем через пустыню, то покинем землю праматери и известный нам мир. Окажемся в диких краях, и нам не будет нужды скрываться или красться. В такой ситуации лучше странствовать вшестером. Скажу откровенно, мне не хочется верить во все обряды вопроса,
судьбу, предназначенную мне ведающими, и прочие такие вещи. Но у меня нет выбора. Я делаю, что должен. Очень возможно, мы просто погибнем без надежды в песках пустыни, и столько-то останется от всех предсказаний.